Дорогие ребята, сегодня мы для вас продолжаем чтение книги Александра Худошина «Бисер небесный». Следующая глава называется «Симеон Верхотурский». Праведный Симеон жил в Сибири, в селе Меркушино на берегу Туры. Вокруг были горы, леса и привольные равнины. Симеон любил эти места и любил молиться в храме архистратига Михаила. Своего дома у него, можно сказать, и не было, потому что он шил одежду для крестьян и переходил из одной избы в другую. Люди жили бедно и неопрятно, но Симеон, хотя и был благородного происхождения, принимал это терпеливо. Большей частью шил Симеон шубы и ничего за работу не брал, только бы хозяева его накормили. А чтобы не брать платы, он, не окончив немного шитье, рано утром уходил из дома и перебирался на другое место. Но жители часто понимали его неправильно. Им и в голову не могло прийти, что он нарочно избегает вознаграждения. Они, повстречав его, говорили: «Что ж ты, бездельник, бросил работу на полдороги?» И порою даже били Симеона. Но он все терпел и считал, что вполне заслуживает такого обращения. Иногда Симеон отправлялся за 10 верст от села. Там, под вековой елью, он садился с удочкой на берегу Туры и ловил рыбу. И, глядя на отвесные скалы и шумящую реку, размышлял о величии Творца, устроившего всю земную красоту. Долго сохранялся в том месте камень, на котором сиживал праведный Симеон за этим своим занятием. Камень был очень удобный, как будто бы сиденье с подножкой, куда можно было поставить ступни. Должно быть, он и до ныне сохранился, только в землю ушел, да травой зарос. А старой ели уже нет. Ее однажды сломало бурей, и ствол течением унесло вниз по реке. Рыбу Симеон удил, конечно, не для забавы, а для пропитания. И всегда лишь столько, чтобы на день хватило. Жизнь праведника была неспокойной и даже опасной. По лесным тропам бродили тогда шайки разбойников, которым убить человека ничего не стоило. Да и обитал праведник среди диких сибирских племен, которые держались за свою первобытную веру. И было среди них немало людей угрюмых и злых, от которых не знаешь, чего ждать, а христиан немного. Но Симеон нередко очень просто и задушевно с ними беседовал и учил, как надо жить по Христову закону. И так понемногу, одного за другим, приводил он к истинной вере. Был Симеон не крепок здоровьем. Он страдал болью в животе, вероятно, от сильного воздержания в пище, и умер еще молодым. Жители Меркушино похоронили его, немного погревали, да и принялись за свои обычные дела. С тех пор прошло почти 50 лет, и о Симеоне совсем забыли. Как вдруг его гроб начал выходить из земли, пока не встал поверх могилы. Сквозь сдвинувшуюся крышку видно было тело Симеона, почти не тронутое временем. Ужас и в то же время благоговение охватили меркушинцев. Они поняли, что перед ними тело праведника Божьего. Но никто уже не знал, что за человек здесь похоронен, потому что никакой надписи на могиле не было, а прошло-то почти полвека, и знавшие Симеона тоже все умерли. Зато стали в том месте происходить дивные исцеления. Некий человек по имени Григорий, прослышав о чудесах, приехал издалека, отстоял молебен в храме архистратига Михаила, а потом обтер больные ноги землей с могилы праведного и выздоровел. А у слуги одного воеводы, Ильи, что-то неладное творилось с глазами. Он уже почти ослеп и приехал тоже из дальнего края, из города Нерчинска. и сделал на ночь повязку на глаза с землей от гроба Симеона, и утром стал видеть. Еще один человек упал с коня и раздробил ногу, но по молитвам к архистратигу Михаилу и праведному Симеону вылечился. И так многие исцелялись, и даже возвращались к жизни те, кто были уже при смерти. Наконец, из Тобольска приехал митрополит Игнатий и все слышал своими ушами и видел своими глазами. После чего сказал: «Да, этот человек новый святой». И отслужил за упокойную службу и велел закрыть гроб крышкой ровно и аккуратно, а сверху немного присыпать землей. Возвращаясь домой, владыка Игнатий непрестанно молил Бога, чтобы открыл ему имя святого. В дороге митрополита немного укачало, и он слегка задремал. И вдруг слышит голос: «Симеоном зовут его, Симеоном зови его». От этих слов митрополит проснулся в великой радости. Через некоторое время мощи праведного перевезли из Меркушина в Верхотурье. Там была сделана медная гробница с надписями о чудесах Симеона и построена часовня. Потом у гробницы открылся источник чистой и святой воды, которая хранилась много лет и не портилась. Эта вода избавляла от многих болезней. Прошло время, и медную гробницу заменили серебряной. На крышке изображен был сам Симеон, а с ним два ангела. И на одной стороне, как народ переносит его мощи в Верхотурье, а на другой, как Симеон молится на реке Туре, а рядом сети и удочки, и лес. И еще на двух сторонах надписи про чудеса Симеона. И все из выпуклого серебра. И поставили гробницу на шести ножках позолоченных. Вот как любил и почитал народ Симеона, верхотурского чудотворца.
Из тьмы неведомой, из глубины земли явился гроб. Очей проведать не могли. Он всплыл, поднялся, как из тяжких волн выныривает деревянный челн. Кто в нем лежит? Гадали без конца, глядели с изумлением на пловца, но не узнали черт его лица. Он был для них давно уже чужим, безвестным, непонятным, неродным. Но охватил людей благоговейный страх, лежавший будто спал, едва прикрывший веки с какой-то думой о человеке, с несвысказанным словом на губах. Открылась тайна лишь митрополиту, когда в дороге он, шепча молитву, внезапно погрузился в сон и слышит голос: «Это Симеон». И снова в состоянии сон он слышал, как тот голос повторил: «Ты должен звать святого Симеоном, он это имя на земле носил». С тех пор святой прославлен был в Сибири, а позже стал известен в целом мире.
Следующая глава. Преподобный Гурий. Гурий – это монашеское имя Григория Руготина. В молодости Григорий служил у одного князя, потому что был хорошо воспитан и образован. Он был так честен и умен, что князь доверил ему управление всем своим домом. И князю, и княгине по душе были добрый нрав Григория и его искренняя и сильная вера во Христа. Но потом случилось непредвиденное. Товарищи Григория, оказывается, безумно ему завидовали. Как же? Он пользуется милостью самого князя, живет в богатых комнатах, и все у него есть. И сплели про Григория преступную небылицу. Дескать, он и такой, и этакий, вообще злодей. Князь был человек гордый и вспыльчивый, а к тому же легковерный. Он моментально забыл все добродетели своего верного слуги и захотел его убить. «Ты что, отец?» — сказал князю его сын. «Опомнись, нельзя этого делать. Если ты так расправишься с Григорием, то дом наш будет опозорен. Все кругом, конечно, будут помалкивать, но между собой станут говорить, что ты — убийца, и возненавидят всех нас». Тогда князь придумал другую кару. Он велел схватить Григория и бросить его в яму. В те времена люди высокого звания со слугами мало церемонились и могли, не считаясь с законом, наказывать их по своему усмотрению. Выкопали яму, стенки которой обложили бревнами, и в этот сруб и опустили Григория, а сверху закрыли крышкой с маленьким отверстием, в которое едва проникал свет. В это же окошко бросали Григорию сноп овса, как будто он не человек был, а скотина, и еще давали немного воды. Тяжело было Григорию. Особенно мучительно было сознавать, что наказан он безвинно. Но он говорил себе: «Разве мало было страдальцев за правду, которые еще не такое терпели? А ведь они были лучше меня». И стал Григорий благодарить Бога, вместо того, чтобы роптать. «Здесь ничто не мешает мне молиться», — так говорил он себе. «Ничто не отвлекает и соблазняет. И я могу без помех думать о Господе моем Иисусе и о жизни вечной. Где, как не здесь, выучусь я терпению». Так прошел целый год. На второй год один знакомый Григория убедил сторожа темницы позволить ему навестить заключенного. Пришел этот человек ночью и говорит в окошко: «Григорий, я все устрою. Я хорошо заплачу сторожу, чтобы разрешил бывать у тебя и приносить приличную еду». «Благодарю тебя, друг», — отвечал узник. «Да только не надо. Тело мое страдает, зато душа крепнет и возвышается. Не отнимай у меня наказание моего. Через него, смотришь, избавлюсь я от грехов, и, может быть, примет меня Господь в свое царство. А ты вот что лучше сделай. Принеси-ка мне сюда бумагу и перо. Буду писать азбуку для детишек и для неграмотных. И будет там про закон Божий. Пусть научаются вере. Ты же тетрадки с азбукой продавай, трать немного опять на бумагу, а остальные деньги раздавай бедным». Спустя 2 года в люке темницы неожиданно блеснула щелочка света. Григорий, сотворив молитву, толкнул крышку, и она сдвинулась в сторону. Никого поблизости не было. Куда девался страж, неизвестно. Тогда страдалец понял, что иначе, как сам Господь, дарует ему свободу. Он взял икону Божьей Матери, которая была с ним в темнице, выбрался наружу и пошел прямо в обитель Иосифа Волоколамского. Там он принял монашество и имя Гурий. Это слово в переводе на русский язык означает «львенок». Но новый инок был уже не просто львенком, а настоящим львом по своей духовной силе. До такой степени он закалился в испытаниях, и поэтому худые мысли и все сатанинские нападения отражал подобно бесстрашному льву. И довольно скоро стал настоятелем монастыря, а потом и архиепископом города Казани. Святитель Гурий строил города и обители, учил детей и поднимал жителей на борьбу с врагами. И немало язычников вывел из тьмы невежества к солнцу Христу. И черемисов, и башкир, и татар, и многих иных. Поэтому преподобного Гурия называют просветителем Казани.
Как вынести напраслину? Ответь, как вытерпеть безвинное страдание? Как, мучаясь голодом и жаждою, видеть смерть перед собой и сдержать рыдание? С друзьями и родными вдруг расстаться, на яме мрачной сильным оставаться, и зная, что судьба твоя тюрьма, не лечь пластом и не сойти с ума. как в логове такому Богом, не взвыть, как зверь, не проклинать весь свет. Знай, вот ответ. Пути другого нет, как быть всегда ежеминутно с Богом. С Ним одолеешь ты любое горе, и Бог, как свет, придет к тебе во тьму, и выстоишь, как выстоял Григорий. Так будь, как Он, и подражай Ему.